жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. І сённяшнія ўдзельніцы – беларускі Раяна Вольга Чарных і Таццяна Фаміна, якія прынялі іслам. Мы пагаворым з імі пра тое, як гэта змяніла іх жыццё, з якімі мітамі наконт ісламу і мусульманаў ім даводзіцца сутыкацца. І ці праўдзівы стэрэатып, што ўзорная мусульманка – гэта ціхая, спакойная, пакорная, цярплівая жанчына. Ось, і на пачатку нашай размовы кожную з вас хацела папрасіць распавесці вашу гісторыю. Чаму вы прынялі іслам, ці гэта быў свядомы выбар, альбо гэта сямейныя абставіны так падштурхнулі прыняць веру мужа. Ці лёгка гэта было зрабіць, калі ласка, Таццяна?
Что касается моей истории, я приняла ислам в 2009 году, еще не будучи замужем за своим мужем. Замуж я вышла только в 2011 году. И моя история заключалась в том, что в моем окружении появилось достаточно много мусульман, и мне стало интересно, я начала задавать вопросы, мне стали на них отвечать. И у меня таким образом родился интерес. Я начала читать, знакомиться с этой религией, и она мне стала комфортной и понятной. То есть многие вопросы, которые раньше я не могла найти ответ, в том же христианстве, в котором, ну, я от рождения христианка была, вот, мне стало все очевидно и понятно, комфортно в исламе. После этого, да, был какой-то период, когда я знакомилась с этой религией, узнавала все какие-то такие вопросы, которые обычно интересуют женщину, именно женская, скажем так, все, что касается женщины в этой религии, семейных каких-то ценностей. И когда я поняла, что мне очень приятно, комфортно, я сделала этот шаг. Вот. Ну, это так вот, вот вкратце.
А скажите, калі ласка, ваш муж приехал и живет в Беларуси, из якой краины, ці ён як бы ад нараджэння тут знаходзіцца? Вот якая яго гісторыя ісламу?
Он мусульманин от рождения, он египтянин. Да, он приехал сейчас и живет в Беларуси уже порядка 7 лет. Под той простой, ну, из-за семейных обстоятельств ему пришлось все-таки приехать в нашу страну, хотя первоначально мы планировали жить в Египте. Вот поэтому он здесь с нами.
А Вольга, ну вот вы как раз находитесь в Египте, так и ваш муж так само. Ну, теперь египтянин, але он, насколько я разумею, из Мексики поводле нараджэння. Расповедите, калі ласка, вашу историю.
Ну, я прыняла іслам так само загадзя до того, як вышла замуж, тому я прыняла іслам у 2010 годзе, а только в 2015 вышла замуж, і у мене гісторія была подобна до Таццяніної, з той поправкой, що у мене в голові існувало вельми шмат стереотипів адносно ісламу, в плані того, що мусульмані там забивають у имя Бога, и так далее. После я начала заниматься доследованием темы информационные войны, на прикладе информационных войн у России под час другой чеченской кампании. И вот уже там у меня открылись в очи на то, как сродки массовой информации манипулируют людьми и манипулируют громадской думкой, потому что начавши читать менавіта ісламскія кнігі, Каран, шыццё апісання пророка Мухаммада, і іншыя публікацыі, менавіта ісламскія, да, там жыццё спадарожнікаў пророка, гісторыю распаўсюджвання іслама, гісторыю залатога халіфату. Да, я зразумела, што просто вельмі лёгка кіраваць людзьмі і кіраваць іх страхам. Тобто, калі чалавек баіцца, ему можно укласть в голову все, что угодно. А напужать человека на самом деле очень легко. Да, там, терактами, мусульманами, я не ведаю, там, глобалистами, не ведаю, антиглобалистами, чем угодно. И просто ислам тут упал на такую вельми приялую глебу. Ну и все так закрутилось и завертелось, и теперь мы маем то, что мы, на жаль, маем. Вот.
Таццяна, што змяніла ў вашым жыцці змена веравызнання? На што вы сталі глядзець інакш, чым глядзелі раней? Што сталі рабіць інакш? Чым вас іслам узбагаціў? Чым вы сталі лепшыя ў выніку змены веравызнання?
Ну, я бы отметила, что ислам – это та религия, которая пробуждает в человеке ответственность за его жизнь и за жизнь людей, которые его окружают. И, естественно, я стала более внимательно относиться к людям, я бы даже сказала, более миролюбиво, потому что ислам – это религия именно мира. И, естественно, ну, то есть мне стало не все равно, что происходит вокруг меня, вокруг моей семьи. То есть я чувствую за это ответственность, и основное то, что я вижу в этой религии, это семейная ценность, это ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких и окружающих. Но это то, что, естественно, повлияло на мое мировоззрение, потому что, ну, скажем так, более стало, ну, более, если так можно выразиться, более в принятии всего, что происходит. Вот. Я, конечно, поддерживаю вот разговор Ольги, что, да, тоже сначала меня немножко вот с опасением я смотрела, я сравнивала, насколько истинная религия соответствует той пропаганде, которая идет по телевидению. И я поняла, что, ну, это абсолютно разные вещи, это просто как способ манипуляции. И, ну, знаете, как-то так, я бы сказала, благодаря этой религии приходит какой-то внутренний мир, внутренний покой. Я спокойна за свою семью, я спокойна за свои отношения в семье. Мне комфортно.
А скажите, а вы Коран читали на якой мове? Ці, може, ви вивучили інші мови, от, ну, для того, как глибей його вивучить?
Коран, ну, как, наверное, вы знаете, он написан на арабском языке, и у меня пока еще, знаете, такой длинный путь к освоению этому. Пока я, конечно, читала его в переводе, я читала смыслы Корана, то есть мне очень много объяснял мой муж, который очень хорошо знает Коран. И он отвечал на мои вопросы, если мне что-то было непонятно. Но я читала несколько источников, переводов, смыслов Корана, хадисы, сунны, поэтому достаточно. Ну, я считаю, что я, конечно, не очень хорошо знаю Коран, как Ольга. Вот. С Ольгой мы знакомы, мы пересекались не раз на общих форумах в интернете, поэтому я знаю, что она более глубоко знает Коран. Вот. Но при этом основные какие-то столпы веры и следования, правила следования в Коране, конечно, я знакома с этим.
Перше про Коран. Глядите, у Коране самим именно сказано, что мы надослали вам слово Бога на зрозумелой арабской мове. Чому не зрозумелой? Потому что арабская мова не изменялась шмат там тысячагоддзя, так? Тому именно Коран написан по-арабски для того, как нельга было его перекладывать и изменять сенс того, что там написано, так? Тому читають Коран у оригіналі тільки виключно на арабській мові, причому на класичній арабській мові, так званій фусха. Що дотичиться перекладів на інші мови, то вони існують, є канонічні переклади, і тому я викликаю усіх читати менавіто канонічні переклади, які були прийняті усіагульно Ісламською федерацією науковців. У русском перекладе, например, это 4-5 усяго перекладов, это там Крачковский, Кулиев, и еще два автора, я зараз не узгадаю. И еще есть пятый переклад, который не просто перекладает сенсы Корану, а еще и тлумачит, об чем идет говорка. Это переклад Алясхару, его можно найти спокойно в интернете, я читала на сайте falak.ru. Чому я, ну, ось...
А, Ольга, чекайте, так ви прочитали уже Коран у оригіналі, так, ваше відання мови достаткове?
Ні, я ще не читала у оригіналі, ні, абсолютно. Моєго відання мови я ще не достаткова для того, як читати Коран. Більш за то, я більш у житті чую і користаюся єгипетським діалектом арабської мови, то бокс фусха у мене з класичної арабської, мені якби стосунки не вільні. Натомість, що дотичиться ось читання і зрозуміння Корану, то, звісно, легше читати, як зрозуміти, да, в чому говорка, на своїй рідній мові. А як знайти вже там некі шугульні відкази, то можна читати по-арабську, вчити мову. Причому, ну, щиро кажучи, перекладу абсолютно достатково. Але треба звернути увагу, що не тільки Коран з'являється криницею ведів для мусульман, але й так само життя пророка Мухаммада і хадіси, про які ось згадала Тетяна. Хадіси – це як, скажімо, казані, так, про життя і діяння апостолів. Тобто вони удокладняють Коран, вони тлумачать, чому некоторі речі написані у Корані, чому кажуть так, а не гетак, чому ось відбувається так, а не гетак. Тому просто читання Корану, звісно, як зрозуміти ісламу мусульмана, воно недостатково. Треба звертатися і до життя пророка, і до життя його сподорожників, і до хадісів непосередньо. Що ага, ну, так, 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 змінилося так, так. Моє життя, то... Я скажу так, моє життя змінилося радикально, тому що я стала глядіти на речі більш широко і старатися досліджувати некі події, історії, ситуації глибей. Тому що вельми моцно помилялася у відносинах до ісламу і мусульманів. Вельми моцно помилялася у відносинах до громадства, до мусульманів і ісламу. Да? Тому є така чудовна фраза по-англійську «Don't hate what you don't understand». Да? Не треба ненавидіти те, що ти не розумієш. Зрозумій це спочатку. Задай собі питання «Чому?». Да? Задай собі питання «Як відбувається?». Да? І вже тоді можна робити вислову, і вже тоді можна формувати свою особисту думку, а не просто, ведаєте, наслідовувати чиєсь міркування, да?
Я хотела вот рассказать вам про своего коллегу, сябра вот таджикской службы «Радио Свобода». Вот и он мне как рассказывал, что его вот, часом крыўдзяць, калі люди кажуть, что вот про такие прыгнечаны стан жанчына у исламе, у мусульманской семьи. Кажу, вот приклад моей семьи, что мати, ну, фактично все вырашае, что у их у семьи сапраўдны матриархат, все там и батька, и там, и браты, и сестры, и их дети, все прислуховываются до мати, и вот ее меркование практично галоўнае при прыняцці рашэнняў. А вот як бы вы, Татьяна, сказали, вот ёсць такі стэрэатып, што вот такая узорная мусульманка мусіць быць тихай, такой спакойнай, пакорнай, цярплівай. Вот з вашага досведу, якая роля жанчыны ў ісламе?
Ну, действительно, такой стереотип имеет место быть. И, наверное, это просто удобный такой стереотип для того, чтобы, опять же, поддерживать вот какой-то негативный разговор про ислам. На самом деле, роль женщины, она огромная в исламе, и прослеживается вот именно огромное уважение к женщине, в первую очередь к матери. И ислам, даже в исламе есть такая фраза, что рай лежит у ног матери, то есть уважение к матери приведет тебя к раю, то есть к гармонии. И, как, то есть изначально в исламе, наоборот, я бы сказала, что очень много уделяется внимания безопасности женщины. И очень многие вещи говорят об этом, хотя у нас привыкли это все переворачивать, там и относительно и многоженства, относительно там какой-то вот, что муж во главе семьи, то есть все это переворачивается. На самом деле у нас тоже в семье, у нас в нашей египетской семье большой, без маминого решения вряд ли ее мнение что-либо обойдется. Точно так же и в нашей семье построено все на уважение. Муж всегда понимает, осознает, что жена — это первый человек рядом, первый друг, который рядом с ним, и что мы идем с ним в одном направлении. Поэтому, конечно же, наши отношения наполнены и уважением, и любовью, и следованием одним каким-то принципам. Безусловно. И я чувствую себя безопасно.
Вольга, а який ваш отказ?
Ну, глядите, я прежде всего хотела бы зазначить, что мы зараз кажем про ислам, про религию. Мы не кажем про традиции, эти про ситуацию у особо взятых краинах. Потому что, что дотычется исламу, то сам шариат – это была первая декларация правов женщины на свете. Потому что и у Коране, и у хадисах было сказано столько речи у оборону правов женщины. Например, на Близком Усходе было принято там, первую девчинку, и там, якую дзяўчынку ў сям'і аддаваць у сям'ю там родзічаў ці каго, каб першым быў хлопец, да? Ну, не забівалі так брутальна, як аб гэтым пішацца зноўку ж у інтэрнэце, але было прынята там аддаваць дзяўчыну, таму што, ну, трэба было, каб першы быў хлопец. І да, дзяўчынак, як таких у грамадстве Блізкого Усходу ставіліся, ну, не вельмі. Так вось, калі прыйшоў пророк Мухамед, яны не мелі правоў там на голас, яны не мелі правоў на спадак ад па мужу ці па дзецях, ці нават па бацьках, так? І калі пророк Мухамед салем пачаў сваю дзейнасць, да, першым, што ён сказаў, адносьцеся добра да сваіх жонаў. Да? И он сказал об тем, что человек, який вырастил и выгадывал трех девчинок, он увойдет рай першим. И он сказал, что жонка мусить володать ведами, потому что она выховывает детей. И он сказал, что не забороняйте своим жонкам ходить у мечети, как яны могли отшивать себе частку громадства, частку спульноты. Да? Ён сказаў, што жанчына – гэта галоўная вартасць у жыцці кожнага мусульманіна, таму што яна маці, таму што яна жонка і таму што яна тая, хто ўвядзе цябе ў рай. Да? Таму што рай знаходзіцца пад нагамі мамы. І менавіта гэта кажа аб тым, што становішча жанчыны ў ісламе, ў рэлігіі, да? У мусульманскім грамадстве яно вельмі важнае. Колькі там жонаў пророк Мухамеда салісалям яны працавалі, яны займаліся грамадскую дзейнасцю. Яго старэйшая жонка Хадзіджа была бізнесвумен. Яго малодшая жонка Аіша была крыніцай там вялікай лічбы хадісаў, да, там апісанне жыцця ці законаў ісламскіх, да? І гэтак далей. То бок жанчына ў ісламе, яна ёсць вартасць. Теперь, что дотычется Близкого Усходу и стереотипов про жёнок, то треба зрозуметь, что в некоторых краинах, на жаль, традиции выходят на первый план, чем религия. Они становятся больше важными, чем религия. Например, женочное обрезание, которое сейчас практикуется у Египте, дагэтуль, хотя оно заборонено законодавчее, оно там переследуется по закону, криминальным кодексом и так далее, все равно его роды здесь и там у вёсках. Так вот, оно практиковалось, ну, шмат тысяч годов по всем свете, не только на Близком Усходе, але и у Латинской Америки, и у Тяротковой Африки.
Это худшая такая паганская традиция, худшая паганская да, традиция, чем религийная.
Да, да, это та паганская. Ненавіта, якая была скіравана на тое, каб падавіць волю жанчыны, да? Каб жанчыну падпарадкаваць сабе. Так вось ёсць хадіс, у каторым, калі пророк Мухамед прыехаў у Меку, ён забачыў жанчыну, якая рабіла гэта абрэзанне. Ён ёй сказаў, не калеч жанчыну, калі ты гэта робіш, рабі акуратна, часцінку, да? Тобок тое, што называецца зараз клітарапластыка, да, якую робяць жанчыны па ўсім цывілізаваным свеце, каб атрымоўваць там больш асалоды ад інтымных стасункаў і гэтак далей, да? І ён сказаў, што ты не маеш права калечыць жанчыны, таму што ён разумеў, што адцінанне вось гэтых часцінак, да, жаночага арганізму, яны проста калечаць жанчыны, яны пазбаўляюць яе асалоды ад інтымнага жыцця з мужам, што ёсць самае дазволенае у ісламе, таму што секс паміж мужам і жонкай гэта дазволенае, гэта тое, што патрабуе іслам ад мужа і жонкі, да, там задаволіць і мужа і жонку. Ну, вось, таму гэта вельмі важна. Таксама традыцыя выдаваць дзяўчыну замуж без яе згоды. Пророк Мухамед салаллаху алейхі ва салям сказаў, што не можа дзяўчына выйсці замуж за чалавека, якога яна не ведае.
молодые мужчины познакомиться, как между ими з'явилось учуття.
Что вы думаете про такую з'яву? Ну, про это довольно шмат зараз пишут, как исламский феминизм, как змагання мусульманских женщин за свои права, отстоивание своих прав. Как вы глядите на эту з'яву? Калі ласка, Татьяна.
С точки зрения вот психолога, например, я психолог. И при этом, когда начинается отстаивание каких-то прав, это скорее больше говорит даже не о религии, а о каких-то внутренних, вот, знаете, есть такое понятие, как коллективное бессознательное. То есть, когда появляется некий разговор, который как вирус он захватывает, и очень часто люди даже необдуманно, те же женщины, они начинают отстаивать в принципе то, что у них уже есть изначально. Но так как все-таки этот разговор поддерживается массами, знаете, это становится такой как цель в жизни. Поэтому, что касается феминизма, я, например, не вижу оснований в исламе женщинам отстаивать это, потому что очень многие вещи, которые, как уже и Ольга проговорила, они за безопасность. Они за безопасность и за волеизъявление женщины. Поэтому я считаю, что, с моей стороны, это глупость отстаивать. Потому что оно уже есть априори. Есть уважение, есть любовь, есть право высказать свое мнение. На это мнение опирается твоя семья, твой муж в первую очередь. Есть твоя позиция в обществе. И пускай она не настолько открыта... В исламе настолько, конечно, женщины, возможно, они в общественной деятельности, да, они не имеют такого большого веса, но, в принципе, это тоже говорит об определенной безопасности. Очень часто мужья ограничивают, например, каким образом? Они предлагают женщинам не быть настолько активными для того, в первую очередь, чтобы не получить какие-то негативные стороны, негативные какие-то посылы.
А вы ж, Татьяна, вы ж працуете, вы как бы нияк не обмежевали свой лад життя вот в связи с тем, что вы мусульманка, так? И насколько я разумею?
Ну, у меня есть определенный... После того, как я приняла ислам, я немножко скорректировала свою профессиональную деятельность. Да, я работаю только с женщинами. И мне от этого комфортно моей семье. То есть определенные ограничения. В моем пространстве, да, мне комфортно с женщинами. С мужчинами я общаюсь по мере необходимости своей профессиональной деятельности. Но активно в мужской мир я не стремлюсь. Да, в моей работе я больше сторонница выстраивания семейных отношений. Это моя специализация. Семейные отношения. Это то, что поддерживает ислам, что семья – это есть одна из самых больших ценностей в нашей жизни. Вот. Поэтому так или иначе, конечно, ислам отложил отпечаток на мою профессиональную деятельность. И я бы сказала, что он добавил вкуса и добавил какой-то тонкости в моей работе и чуткости по отношению к людям. Как-то так.
Вольга, а як ви ставитеся до ісламського фемінізму, до того, що є і феміністки ісламські, які змагаються за те, щоб жінки мали більше прав? Яка ваша позиція?
Ну, глядіть, куди ж більше прав, то я не розумію. Тому що шаріат і є мій фемінізм. Я як жінка, я лічу себе самодостатковою жінкою, да? Тому я лічу, що шаріат – це і є мій фемінізм, це і є декларація моїх прав. Шаріат дозволяє мені, хочеш ходити в офіс і працювати там повний день – діля Бога, працюй. Да? Хочеш сидіти вдома, як я зараз знаходжуся, да, там, і працювати вдома, займатися тим, що тобі подобається – займайся. Тому що твій муж мусить забезпечити тебе усім, що тобі необхідно. Зараз можна сказати, що як це так, я обмежовую в своїх правах мужа. Ні, просто іслам дає людям зрозуміння, хто і де за що відказує. Я відказую за свого дитинка, да, там, за своїх дітей. Я відказую за їх едукацію, я відказую за їх розвиття, я відказую за їх щастя, за їх фізічны комфорт, да, там моральный комфорт и так далее. А мой муж отказывает за бытовый бок нашего життя, да, там заработать гроши, там оплатить квартиру и так далее, да?
Ага, Ольга, я еще хотела, я хотела еще такую речь докладнить. Я, ну, ясно, я не великий специалист у этой темы, але тем не меньше, ну, вот недавно был выпадок, как раз, коли правоборонцу иранскую присудили, там, ну, до вельми жорсткого покарания за то, что она, как бы, не носила, ну, не была с непокрытой головой. Я так разумею, что шариат у разных краинах, у разных регионах мая разное применение, разное уживание. И то, что, например, отбывается у Иране, там, и Туреччине, не, это совсем разные речи, так?
Аллах нам каже, что он нам дал закон, але при этом Аллах дал нам волю. То бок мы можем выполнять закон, мы можем не выполнять закон. Что дотычется хиджаба, вот этих проблем с тем, что забороняют там не носить, забороняют носить, то для меня это просто вариант. Для меня, для мусульманки, якая как бы исповедует ислам своей как бы воле, так? Потому что Аллах у Коране нам каже, няма примусу у религии, няма примусу у религии. У моего мужа, хотя, как бы, ну, многие у социальных сетках думают, что он такой радикальный экстремист, был у него там борода и все эти иные атрибуты радикальных мусульманов, ну, все его так уважают за такого вот радикального мусульмана, у его сестра, да, не носит хиджаб. У яго сестра не носіць хіджаб. І шмат хто пасля публікацыі там фотаздымкаў наших агульных у соціальных сетках пыталіся, як гэта так? Твой муж яе не прымусіць. А чаму ён мусіць яе прымушаць? Чаму ён мусіць яе прымушаць? Каб яна ненавідзіла хіджаб, каб яна ненавідзіла майго мужа, каб яна ненавідзіла іслам, чаму ён мусіць яе прымушаць? Ну, я сама не магу гэта зразумець. Калі яна не адчувае ў гэтым патрэбы, калі яна не адчувае важнасць гэтага, яна будзе адказваць сама за сябе. І яе бацька будзе таксама адказваць за яе, бо яе бацька не вучыў, не паказаў прыклад там, не займаўся яе выхаваннем, адукацыяй і гэтак далей. Але прымушаць гэта не пра іслам, разумееце? І калі мне прыводзяць у прыклад там Саудовскую Аравію, ці там Іран, ці там іншыя краіны, у которых ёсць дастаткова суровыя законы і кажуць, што вось ён ваш шарыят. Людзі не разумеюць, што закон, які базуецца на шарыяце, і шарыят у базе закону, гэта розныя рэчы. Тое самае ў Егіпце. Палова законаў яны ўзяты з шарыяту, палова законаў ўзяты з французскага права, палова законаў ўзяты з ангельскага права. У выніку атрымоўваецца проста некая белібірда шэра. Кажучы ім, некаторыя законы там, як гэта сказаць, противоставить себе один одному, да, там что-то тише семейного, например, право, там право развода и так далее. При этом так, как была країна с шариатом у базе закон, ее нема. Это не Саудовская Аравия, это не Иран, это не Ирак, это не там Арабские Эмираты. Нигде нема шариату у подставе закона. Чому? Потому что гроши, улада, яны робят людей, я не могу сказать, что не мусульман, да, яны робят людей... Не совсем щирых мусульман.
У нас уже совсем вот литерально... Ольга, я выбачаюсь, уже литерально у нас две хвилиночки засталось, и я хотела вам обедвам задать опошнее пытание, так коротко откажите до его. Спочатку, Татьяна, что с дочинением помеж мусульманами варто бы перенять белорусам?
В первую очередь это отношение, мирное отношение друг к другу. То есть изначально смотреть с любовью, с миром на... и принимать каждого как своего, как из одной большой семьи. Не зря в исламе, например, мы обращаемся друг к другу, брат и сестра. То есть изначально такое единство принять. Не противостояние друг другу, а именно единство, объединение. Естественно. И как я много раз говорила, вот сама семейная ценность и ценность друг друга в семье это то, что, я считаю, действительно не хватает вот нашему, я имею в виду, белорусскому обществу, христианскому обществу. То, что видеть друг в друге именно частичку Бога.
Дякую велики и Вольга.
Ну, я не только белорусам, а уже в уголе у всем людям
жадаю мець больш эмпатыі. І мусульманам у тым ліку, дарэчы, таму што, ну, на жаль, эмпатыя гэта той рэсурс эмацыйны, якога, ну, людзям вельмі часта не хапае. Таму разумець адзін аднаго, любіць адзін аднаго, не залежачы ад таго, згодны ты з яго меркаваннем ці не. І эмпатыя гэта самае-самае важнае, і гэта тое, чаму нас вучыць Іслам, чаму нас вучыў пророк Мухамед, і чаму нас вучыць наша святая кніга. Тут, ну, просто можете мачо дадаць.
Дзякую вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел беларускі раяна Вольга Чарных і Таціана Фаміна, якія прынялі іслам.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.